да, сразу же. Спасибо, что вы согласились. Я за вашим творчеством очень, так сказать, слежу и в свободное время, и в контексте учебы. Вот. Я уже представился, но представлюсь. Я магистр в магистерском, как это называется, господи, нервничаю, в гуманитарном институте, кафедра философии, вот, в общем, магистерская направленность. Вот. И отметил некоторые вопросы, которые хотел вам задать.
Пожалуйста.
Вот. И, ну, наверное, для начала начну встречу с более актуального вопроса, а уже после приближаться к более, ну, таким глубоким. Предлагаю начать с ситуации в Соединенных Штатах. В общих чертах, мне кажется, все понятно, и даже многие эксперты справедливо предсказывали, что может случиться что-то подобное. Ну, кратко обозначу, что речь идет о блокировке Дональда Трампа в социальных сетях, которому сейчас отказано в каком-либо слове. И самое интересное, что это происходит в стране, где свобода слова является одной из главных ценностей. Ну и вообще справедливо то замечание, что Америка считает себя борцом с так называемым тоталитаризмом, а тем временем сама демонстрирует себя в том образе, который назвала своим врагом. Ну, я бы хотел поставить вопрос вот каким образом. В спорах между теми и другими, будь то республиканцы, демократы, ну и любые другие социально-бинарные оппозиции, всегда идет ссылка на то, что сейчас реальность не так хороша, как хотелось бы. И нам нужна другая реальность, другая ситуация в стране. И если приглядеться, то мы увидим слово, а точнее понятие или категорию, очень важную для философии. Это реальность. Реальность как термин в первый раз, насколько нам известно, появилась в религиозных и философских трактатах, из которых, кстати, впоследствии появилась так называемая идея мультивселенной, очень популярная в поп-культуре. И вот, собственно, в чем вопрос. Как, по-вашему, не являемся ли мы свидетелями того, что люди не понимают ни того, где они живут, как они живут, ни того, какая, что такое реальность как таковая? Может быть, нам следует задаться вопросом и снова спросить философов, что такое реальность?
Да, стоит, правильно. По реальности сейчас поговорим. Два слова об Америке. В Америке процветает самая отчужденная, самая жестокая форма диктатуры, либеральный тоталитаризм. Либерализм на фоне других форм тоталитарной идеологии, коммунизма и фашизма, выглядел как нечто освободительное, как демократическое, как свободное, но когда коммунизм и фашизм перестали существовать, и только один либерализм остался перед самим собой, он сам превратился, обнаружил свою тоталитарную сущность, потому что вот ту тоталитарную сущность, которая была заложена в философии Карла Поппера. У Карла Поппера главный труд называется «Открытое общество враги». Это библия Сороса, библия современных глобалистов. И вначале никто не обращал внимания на это название. «Открытое общество», мол, хорошо, замечательно. А на подзаголовок «Его враги», вернее, на название, вторую часть названия, никто не обращал внимания. Вот с философской точки зрения сейчас мы обнаруживаем всю российскую, человеконенавистническую, тоталитарную сущность либерализма, заключенной в этой второй формуле, в этой второй части заголовка Карла Поппера, который является идеологом, главным идеологом, таким абсолютом современного либерализма. Те, кто не являются сторонниками открытого общества, являются врагами открытого общества. А враги открытого общества, так же, как враги класса пролетариата или враги, например, итальянского государства или враги арийской расы в Германии, они должны быть уничтожены. И разница поэтому в методологии либералов, коммунистов и фашистов по отношению к их врагам нету. Врагов уничтожают. Только одних уничтожают там, в концлагерях, других уничтожают в классовых чистках. Миллионы людей в Советском Союзе были жертвами этого, вот этого идеи о классовой борьбе. Миллионы. И либералы сейчас также уничтожают Трампа, своих противников, которых они видят в качестве врагов открытого общества. При этом интересно, что враги открытого общества, против которых направлена сейчас вся мощь глобалистской диктатуры либералов, Это те же самые либералы, только вчерашнего дня. То есть это не фашисты, не коммунисты, с ними покончено уже давно, а это либералы, которые не хотят двигаться в сторону такого уточнения и радикализации либеральной идеологии, которые отстают и которые представляют собой то, что для либералов, то, что современные либералы, именно прогрессисты, либералы-прогрессисты, называют ненормальностью. Поэтому возврат к нормальности для них – это уничтожение последней преграды на своем пути, которую представляют уже не коммунисты, не фашисты, а отстающие либералы. Либералы, которые живут вчерашним днем, а не сегодняшним. Потому что вчера либералы защищали свободу индивидуума от таких форм коллективной идентичности, как религия, раса, нация или класс. А сегодня надо защищать уже, вот с точки зрения прогрессистов, либералов, необходимо защищать индивидуума от таких форм, как гендерная идентичность и даже человеческая идентичность. Поэтому современные прогрессисты, либералы, они уже стоят на позициях, перешли к следующим этапам либеральной программы, то есть они уничтожают гендерную идентичность, делая ее опциональной, то есть ты можешь выбрать свой пол, и готовиться к тому, чтобы сделать человеческую идентичность тоже опциональной. Это постгуманизм и программа на будущее, когда будет вместо гей-прайд, робот-прайд. И кто же оказывается врагами открытого общества в такой ситуации? Те, которые держатся за человека, за пол, за какие-то рудименты общества модерна, либерального, демократического общества модерна, но не согласны с прогрессизмом. Потому что Трамп – это не фашист, не коммунист, не противник либерализм, он либерал и индивидуалист, такой же, как и вся американская система, но он недостаточно прогрессивен, он не готов сменить пол, он не готов поменять органы свои на электронные органы, и, соответственно, в этом отношении он становится преградой, поэтому произошел раскол в этом либерально-демократическом, уже либеральном лагере на прогрессистов, на левых либералах и правых. И поскольку никого, кроме либералов, нет, то левые либералы как раз сейчас, они принялись уничтожать правых либералов. То есть это уже не либералы против нелибералов, а либералы против либералов. Причем либералы более, скажем, такие прогрессивные и апдейтед либералы, они просто своими либеральными методами уничтожают своих врагов, то есть отключают их от социальных сетей, от платформ, от денег, от финансов и так далее. Это настоящая леволиберальная диктатура, вот что имеем дело с, вот с чем мы имеем дело в Америке, и это абсолютно необратимо. То есть они не собираются признавать точно так же, как фашисты не признавали за унтерменшами, не арийцами, никакого права на субъектность, не собирались с ними вступать в диалог. Так же, как пролетариат при у большевиков не собирался вступать ни в какой диалог с буржуазией, они просто уничтожали. Точно так же современные левые либералы не собираются вступать в диалог с правыми либералами или с другими врагами открытого общества. Они их просто уничтожают. То есть мы находимся в либеральном тоталитарном концлагере. Это распространяется не только на Америку, в Америку просто это виднее всего, это распространяется на всех. Это распространяется на все режимы, и сейчас и Россия, и Китай, и все остальные недолиберальные режимы, они стоят перед дилеммой. Либо они двигаются в сторону этого прогрессизма и создают тоже, становятся, провозглашают себя такими филиалами либерального тоталитарного концлагеря, либо начинают восстание против этого. Причем уже в ходе этого восстания против левых либералов все идеи хороши. И праволиберальные, и просто нелиберальные. То есть здесь уже вопрос о том, что для либерал-прогрессистов уже нет никакой разницы между реальными фашистами и мнимыми фашистами, между реальными коммунистами и мнимыми коммунистами. Потому что все, кто не являются ими, те являются врагами, то есть уже заведомо подлежат истреблению. Вот здесь как раз есть интересный политический момент, именно момент, как его понимает политология, для того, чтобы как бы воспрянуть духом и оторвать голову гадине Камалы Харрис, гадине Байдену, гадине либеральному образованию в России, всем этим Мао, Чубайсом, вот, той сволочи, которая представляет собой эту левую прогрессивскую либеральную модель. От нее давно уже, кстати, и в самой России откололись правые либералы, и в Америке, и в России которые уже тут явно осознают себя, что их время сочтены, ну и пусть становятся в ряды такого общего иллиберального фронта. Сейчас вот интересный момент, новый виток с этими выборами, поэтому меняется представление о норме, меняется представление о долженствовании. Сегодня ты обязан быть левым либералом, просто обязан. Если ты не левый либерал, ты фашист, тебя отключат. Поиск, тебя отключат Google, тебя отключат карты электронные, тебя отключат все, где бы ты ни был. Если живешь ли ты в Бангладеш, или в Нигерии, или в Бенине, или в Италии, ты враг открытого общества, с тобой будут обходиться соответствующим образом. У меня тоже отключили летом Twitter, YouTube аккаунт, Google поиск, Gmail. Казалось бы, каждый бомж на планете имеет право иметь свой Gmail, да, кроме меня. И лекции, интересно, на YouTube, которые у меня были, это были лекции по философии. То есть не имеете вы права, если вы заподозрены в том, что вы нелояльны к Байдену, к CNN, к Хиллари Клинтон и к BLM, и к Соросу, вы не имеете права иметь ничего. Вы не имеете права искать в интернете. Все ваши компьютеры будут напичканы, все ваши приборы, гаджеты будут напичканы троянами, червями и ботами, которые, как только вы будете подходить куда-то к этому светлому миру глобалистской нормы, нормальности, вас сразу будут оттуда отсекать, чтобы вы не какой-нибудь меню не заложили. И также с Царьградом, также со многими моими друзьями, моя семья подверглась такой чистки, потому что аккаунты моих родственников так, точно так же были удалены и так далее. И сейчас это мы видим, что вначале никто не верил, думали, наверное, Дугин виноват сам, или там Малафеев сам виноват, там кто-то, Анна Ньюс, сам не виноват, вот вас и отключили, вы что-то не то сказали. А на самом деле, если вы посмотрите, мы просто вот ничего не того особенного только уже не сказали. Просто, а сейчас уже очевидно, что если Твиттер цензурирует действующего президента США, то уже все карты вскрыты. То есть мы были первыми ласточками, и всех отключат. Если вы посмеете сказать хоть что-то против Поппера, Сороса, на вас сразу выпадете в черный список, а потом вас постепенно, вам будут подсовывать для переобучения некоторые материалы, рассылка такого ультралиберального спама, а вы, если... как бы сказать, не пойдет, все, вам конец, вас деплатформируют и принесут жертву. Это некоторые затопились газовые камеры cancel culture, это новая форма газовых камер, это отмена от аккаунта Твиттера. Но, пожалуйста, скажем, альтернатива, есть Parler, такой вот Твиттер, который сделан консерваторами и который ставит перед собой задачу не мешать свободе слова. Так и его доплатформировали вчера или позавчера. То есть, как нам говорят, что либерализм – это свобода, ну, он, может, и был когда-то свободой, но он давно уже таковой не является. Поэтому вот что касается нормальности и то, что происходит в Америке, это поздравляю вас с настоящим Орвелом, это настоящая диктатура CNN. И это будет проецироваться и проецируется на наше образование. Поэтому обратите внимание, в вашем вузе вы имеете дело с нормальными людьми и с гестаповцами. Всякий либерал сегодня – это гестапо. Это сторонник газовых камер, расизма, чисток и уничтожения идеологических противников. Поэтому будьте внимательны. Рано или поздно это придет к каждому. Теперь это по поводу Америки, как я вижу эту ситуацию. Я не особенный уж такой истовый поклонник Трампа, он промежуточный человек, но он хотел просто как-то чуть-чуть вернуть их нормальность к более такой, более нормальной нормальности. Но ему это не дали, поскольку только патология предельно объявлена нормальность. Если ты не патологичен, если ты просто говоришь, можно ли включить в разряд допустимого как патологию, так норму, ответ нет. Нет, потому что теперь отныне норма является патологией. Если мы не извращенец, не перверт, не убийца, не маньяк, не сменивший пол шизофреник, то вам нету места в этой новой нормальности. Вас убьют просто, потому что это новая форма цензуры и концлагеря. Теперь по поводу реальности. Реальность – это очень серьезный концепт и очень сомнительный. Чрезвычайно сомнительный, потому что обычно его возводят как бы к античности, к Аристотелю. Но если мы посмотрим, то понятие «рес» Это латинский термин, и у Аристотеля, там, где в его переводах латинских стоит слово «res», обычно у Аристотеля стоит греческое «он», то есть «сущее». Но согласитесь, что между реальностью и сущим огромная, между вечностью и сущим огромная разница. Сам Аристотель практически не использует термин «res», да и такого термина, и, собственно, строго говоря, соответствующему латинскому «res» в греческом и нету. Поэтому реальность – это вечность. Казалось бы, и вот эта вечность, то, что под вещью обычно понимается, именно в наше время понимается некая материальная вещь. Поэтому реальность как таковая – это некоторое свойство материальных вещей. То есть вот материальный вещизм в каком-то смысле, вот что такое реальность. При этом интересно, что в самом латинском языке, про греческий я не говорю. Таким образом, когда мы говорим о реальности, мы выходим за пределы Платона, Аристотеля, вообще греческой мысли. А без этого мы выходим за пределы философии вообще. Потому что вся философия либо она греческая, либо это никак не философия просто. Это уже очевидно. То есть, по крайней мере, для европейского нашего сегмента человечества. Либо греческая, либо мы греки, либо мы никто в философии. Так вот, в латыни «res» означало, скорее всего, дело, скорее дело. То есть именно потом она стала вещью. То есть это некоторое дело для рассмотрения, публичное дело. То есть республика, это тогда, когда на публике, то есть публика, народ, популус обсуждает что-то, какой-то вопрос. Вот что такое «res» изначально в латыни. Лишь позднее, намного позднее, и откуда реальность. То есть то, что обсуждается в Сенате, например, вот это и есть реальность. Реальность – это то, что выйдется на обсуждение в Сенате. Вот, по крайней мере, республика – это некоторое, фактически это политическое понятие «res» изначально в латинском контексте. Потом в Средневековье это стали использовать как аристотельское «он», сущность с постепенным таким изменением, с шифтом семантическим. Ну и, соответственно, все равно в схоластике еще «res» оставалось именно как некоторое промежуточное между сущим, делом и вещью в нашем понимании. Кстати, русское слово «вещь» – это «весть». Это от слова «известное», «нечто известное». И в этом отношении это в каком-то смысле повестка, это известие. Вот что такое вещь изначально. Это то, что вещает, то, что нам что-то сообщает. Это еще один, вообще, скажем, скорее логос, вот вещь в русском языке, как греческое сообщение, вот коммуникация, вот что такое вещь. Таким образом, если говорить о образовании субстантива существительного или понятия, концепта, реальность, то все эти элементы в нем присутствуют. И латинское, и греческое «он», и даже в каком смысле коммуникативное славянское коммуникативная славянская вещь, все это туда слеплено, вложено и может интерпретироваться как угодно. Поэтому нет ничего более загадочного, сложного, структурно неопределенного, требующего очень серьезной лингвистической, философской и разработки, исследования. Просто без соответствующей деконструкции термин «реальность» теряет всякий смысл. Это одно из сложных комбинаторных комплексных понятий, которые представляют собой все, что угодно, только не очевидность. Поэтому, на самом деле, это некий сложнейший философский концепт, я бы сказал, такой поливалентный и многосмысленный. Ну и, соответственно, если мы говорим о таком концепте, не делая вот огромной работы по выяснению его содержания в тех или иных эпохах, в тех или иных культурных и философских исторических контекстах, то это становится просто ничто. То есть это слово, потерявшее всякий смысл. Мы можем применять его к чему угодно или можем ни к чему не применять. И спор об этом будет абсолютно бессодержателен и бессмысленным, что реально, что нереально. Но это, можно сказать, да, и в новое время туда нагрузили уже вот этот материализм, потому что все бытие перешло в сферу материальности, таким образом реальность стала понимать, под реальностью стала пониматься именно какая-то материальность. И вот эти все изменения, шифты и сдвиги семантики, причем никем до конца не признанные, часто не обсуждаемые, часто трактуемые противоположно, все это сложилось в неприятный ком. Вот это один из тех терминов, который, на мой взгляд, представляет собой самое большее количество таких взаимоисключающих недоразумений. Поэтому нет ничего более, я бы сказал, ирреального, такого бессмысленного и абстрактного, чем реальность. То есть это понятие ни о чем никому не говорит. Оно все как бы, ну понятно, это реально. Это, но это как вот бандиты, использующие гегелевское сочетание «чисто конкретное». Или «чистое бытие», «чисто конкретное», «чисто реально». То есть вот это стало таким бандитским жаргонным словечком. Реальность, которая просто утратила всякий философский смысл. Поэтому говорить об этом, мне кажется, в серьезных дискуссиях просто невозможно, просто недопустимо. То есть человек, который употребляет реальность просто голосом и внешним видом, там, body language, пытаясь сказать, что он молодец, или что он хочет сказать о чем-то твердом, таком весомом, всем понятном, всем, кроме тебя, дурака. Вот это такой вот, как бы человек, использующий этот термин, выглядит идиотом в глазах философов. А в глазах других идиотов он выглядит таким же, как они, которые используют этот термин направо-лево, как и другие все термины, никогда не задумываясь о его настоящем содержании.
Да, спасибо большое. Коротко еще к этому же вопросу. Тогда есть ли какой-то вариант заменить это слово? Ну, понятно, что они неосознанно, очень даже рефлективно употребляют слово «реальность», да, то есть за окном реальность, которая меня не устраивает, да, то есть слово реально проблематичное, и какой-то эквивалент ему мы можем найти?
Я думаю, его просто надо упразднить. Вот уже будет хорошо. Просто никогда его не употреблять, запретить, ну, знаете, обсценная лексика. Надо включать понятие «реальность» в категорию обсценных терминов. И, ну, когда вот уже где-нибудь в самых таких гнусных и низменных низах общества кто-то, вот, получив удар там, в челюсть, может и выкрикнуть какое-то матерное слово. Его, наверное, трудно за это осуждать, потому что чего же не остается, потому что кроме какого-то физиологического писка, воплощенного в мать. Вот, мне кажется, так же и реальность. Когда вот у человека нечего уже сказать, он пусть вот скажет, что за окном там какая-то реальность. Но это... Ну, как человек, которого ударили по голове доской. Вот тогда он что-то кричит. Это либо обсценная лексика, либо междометие. То есть, а зачем заменять термин, который ничего не значит, другим термином, который тоже будет ничего не значить? Мне кажется, что надо просто от него отказаться. То есть не совсем упразднить, а упразднить его в серьезных беседах. Мы просто этот термин, как Хайдеггер, не употребляет фактически, и очень хорошо. И он справляется, то есть, наоборот, ясность появляется тогда, когда мы перестаем употреблять то, чего мы не понимаем, когда мы перестаем бредить словесно или ментально, когда мы начинаем отдавать себе отчет о значении тех или иных слов, которые мы используем, как их можно использовать, как нельзя использовать, как они считаются с другими, тогда на самом деле какая-то вот когерентность, какая-то связность в нашем дискурсе, в нашей речи, в наших беседах или обсуждениях и появляется. Я думаю, просто надо забанить слово «реальность». Вот кто использует просто... Ну, это как обсценная лексика. Да, пожалуйста, вот Цой Короленко как замечательно использует обсценную лексику. Ну, пусть споет нам про реальность еще и про то, какой он странненький.
Да, понял. Спасибо. Так, смотрите, теперь, исходя из характера вопроса о том, что такое реальность, в принципе, мы уже определили, что очень такой сложный. Я бы хотел подойти к вопросу уже, ну, касательно самой философии. Мысль о плохом интересе к философии, которая не носит новаторский характер, стоит ли пытаться изменить ситуацию плохого интереса к философии? Насколько важен для философии живой диалог? Вот, например, как наш с вами сейчас. Определенный диалог мы, конечно же, можем получить и когда внимательно, вдумчиво читаем книги, но если говорить именно про диалог с живым философом, насколько это важно?
Ну, во-первых, я думаю, что нет плохого интереса к философии. Интерес к философии плохим не может быть. Вообще не может быть. Плохой может быть, скорее, вот, ну, некоторый ответ существующих философских институтов или направлений на этот интерес. Вот он бывает плохим, но он очень плохой. А интерес к философии всегда хороший. Если человека интересует философия, значит, он молодец, значит, он человек. Потому что если человека не интересует философия, вот это уже его человечность ставится под сомнение. Сократ говорил в Алкивиаде втором, что человек – это душа, а душа, человеческая душа – это разумное начало. Поэтому быть человеком, быть философом – это одно и то же. И интерес к философии – это как интерес к человеку, как интерес к бытию, как интерес к самому себе. Это все то же самое. Поэтому плохим он заведомо, на мой взгляд, быть не может. Всякий интерес к философии хороший. Другое дело, что этот интерес – это начальное стартовое условие. Дальше начинается вопрос о том, как, собственно, этот интерес воплотить, как его открыть, как его развернуть, как его организовать. А это всегда по-разному, это судьба. Вообще вот поиск, философский поиск – это судьба. Но если на самом деле этот поиск слабенький, то интерес ограничивается поверхностными вещами. Если этот интерес более силен, он начинает сталкиваться с проблемами, он стал с противоречиями, с разными школами. И он, в общем, преодолевает, уже заходит глубже. Если этот интерес еще более естественный, и так далее, и так далее. Но здесь нет никаких маршрутов. Во-первых, я могу сказать несколько рекомендаций. Во-первых, обязательно надо кому-то поверить. Это абсолютно. В философии, как в религии, абсолютно точно, как в религии, никогда нельзя полностью опираться на то, что есть, потому что то, что есть в нас, это кем-то туда заложено. То есть это не мы. Когда мы говорим опираться на собственный рассудок, то наш рассудок абсолютно инструментально сконструирован разными дядями, тетями, мамами, папами, учителями, культурой, образованием, друзьями на улице и так далее, или телевидением, или социальными сетями. То есть никакого нас, на кого можно было опираться, нет. И в этом отношении первым интерес философии заключается в выборе ориентира. Он может быть неверным, от него в дальнейшем можно отказаться, но он должен быть. То есть в философии нет без авторитета. Это очень важно. Без философии нет без того, что ты принимаешь протянутую тебе руку Гегелем, Хайдеггером, Ницше, Платоном, Аристотелем или даже Бергсоном, Делезом, Фуко, Нигеристани. Неважно, чего. Ну как неважно? Важно, конечно, но я хочу сказать, что если мы не принимаем ничьей помощи, если мы не хватаемся за чью-то руку, протянутую сверху, из высоких сфер философии, то мы вообще никуда не поднимемся. То есть мы будем просто торчать на месте и гнить в своей помойной яме, потому что наше индивидуальное «я» – это абсолютно непригодная лодка для философства. С такой лодкой можно только утонуть или в помойке просто там выл уйти, закопаться. Нам нужно выбираться из того состояния. Самый интерес к философии – значит, что человек недоволен тем, что он собой представляет, недоволен окружающим, он хочет что-то изменить и сам измениться, и для этого ему надо поверить. Поверить авторитету. Я хочу сказать, что, ну, конечно, иногда можно попасться. То есть поверил не тому, и он тебя заведет. Но это риск. Вот это все. Философия – это дикий риск. Вообще быть человеком – это дикий риск. Лишь полный труп, такой обыватель, погруженный в структуру повседневности, или Бенсвальто, он избегает этого риска своим таким философским рабством, что он просто следует за тем, кто-то, что ему скажет, никогда не думая, не пытаясь повернуть, оторвать свой взгляд от тех ложных организаций доксы, которые ему с помощью убеждения навязывают некий внешний неизвестный ему авторитет. То есть что такое человек, не имеющий авторитета? Это человек, не знающий о том, что, кто и что является для него авторитетом. Если мы говорим об интересе к философии, мы должны просто с самого начала сказать, вот это авторитет, это мой авторитет. Он так сказал, вот я так и думаю. А это сказал другой. Смотрим, сочетается с тем или с другим. И дальше вот это начинается философия. То есть я думаю, что без наставника философия невозможна. Без наставника. А теперь вот какого наставника? Без наставника живого или мертвого? Потому что в философии нет понятия такой уж большой значимости физического присутствия. Конечно, это удобнее и проще, если есть живой наставник, который тебе скажет, это так и так. И в каком-то смысле, я думаю, даже То, что вот в индуизме называется упа-гуру, псевдоучитель, даже хотя бы упа-гуру должен быть, ну, совсем такой, может быть, слабенький и завалящий учитель, но он должен быть, потому что он скажет, может быть, даже в своем слабоумии, он что-то пробормочет, что-то пророческое, что-то там на Каанте, что-нибудь такое вот пробубнит, и вдруг человек озарит, и он через этого даже упа-гуру пройдет к Канту. Ну, а если уж вам повезет с каким-то более адекватным мыслителем познакомиться, это вообще великое счастье. Но в такой роли может выступать и философ, который живет через книги, через его идеи, через его высказывания. Поэтому, на самом деле, я думаю, что эти два типа авторитетов, среди них, конечно, главные авторитеты являются, и главными авторитетами являются великие мыслители, а с такими уж встретиться совсем мало шансов, поэтому мы обращаемся, становимся их учениками через книги, через идеи, через их исследования, через учение языков и их текстов, но в каком-то смысле, я думаю, что и целая такая плеяда живых людей, пусть даже, я говорю, не обязательно совершенно, они должны тоже имеют свое место в философии. Поэтому интерес к философии невозможен, если нет авторитета. Потому что авторитет – это выбор. Выбор пути, это выбор языка, это выбор контекста, это выбор карты, это выбор себя в конечном итоге. Если мы говорим, я поражен Ницше, значит, ты ницшеанец. И будь им, и будь, дойди до конца, дойди до упора, разберись со всем, разберись с ранним, поздним Ницше, с волей к власти, с рождением трагедии с духом музыки, не ограничивайся только, так говорит Заратустра, изучай веселую науку, и что будет, неизвестно, что будет, потому что это открытое путешествие, это отправляйся, философия – это открытое путешествие. Здесь цели возникают по мере движения, поэтому здесь, ну что, какая цель? Философия и есть цель, вот это путешествие в философском море – это и есть главная цель, главное оторваться от берега, главное начать это плавание. Ну а тут, как в любом плавании, есть ветра, бури, катастрофы, кораблекрушения и так далее. И вот теперь по поводу диалога. Я думаю, что в философии диалог имеет огромное значение. Огромное значение. Почему? Потому что это всегда как минимум два философии. Это ты и общее, это ты и авторитет, это ты и ты сам, только неизвестный самому себе. Поэтому и вот это разделение между одним и другим, которое заложено в диалоге, это диалектика, диалог. Диалексис – это тоже диалогичность, если угодно. Это очень важно, то есть важно, это принципиально важно, это основа философии. То есть философия диалогальна, не только потому, что она существует как беседа, но вопрос здесь не менее важен, чем ответ. Правильно поставленный вопрос чаще бывает важнее, интереснее, содержательнее, чем ответ. Поэтому диалогичность философии – это ее основа. Это проявляется на все. И на то, как мы ведем диалог сами с собой, как мы ведем диалог с великими мыслителями, как мы ведем диалог с идеями, как мы ведем диалог между собой и как мы ведем диалог, вот как сейчас мы ведем с вами диалог. Это все философия. Причем здесь роли постоянно меняются. Тот, кто говорит, он же слушает. Тот, кто слушает, он говорит. Тот, кто задает вопросы, подчас оказывается важнее, чем тот, кто отвечает. Роли меняются. И вот настоящий диалог, это должен быть диалогом активным, в котором позиции говорящего и слушающего, задающего вопросы и отвечающего, понимающего или произносящего, что-то проглашающего, постоянно меняются. Поэтому иногда вот профессора, если он действительно, не профессор, я условно говорю, преподаватель или мыслитель, лучше даже сказать, иногда он вдруг останавливается и говорит о ценности и думает, что же я сказал такое. Потому что этот диалог есть и в речи. То есть, и вдруг он сказал то, что он и не думал, и не знал. Ну, как интересно, можно записать. Или можно прервать лекцию посередине, уйти, там, рассмотреть на верхушки деревьев. И это очень правильно и естественно. И вот если мы имеем дело с философами, а не с потребителями, не с какими-то людьми, которые купили билет, они должны понимать, почему преподаватель бросил все в какой-то момент, задумался, повторил 15 раз одну и ту же фразу, которая непонятна или, наоборот, кажется очевидной, и пошел смотреть на ворон, потому что он должен продумать это по-настоящему. Вот это вообще философское поведение, и настоящий ученик-философ, философ, у которого есть реальный интерес, он должен это понимать, он должен быть к этому готов, потому что это ничего готового в философии нет. Здесь нет потребления, здесь нет навыков, здесь нет каких-то скиллов, которые один передает другому. Да ничего никто никому передает. Вообще философия больше отнимает от человека, чем ему дает, потому что человек, он загружен, загроможден всякой ерундой. То есть у него в голове ерунда, в теле ерунда, в психике ерунда, все абсолютно расстроено, одно с другим не соответствует. А философия просто вымывает это. Говорит, ну давай подбрось вот это. Вот давай забудь о реальности, забудь о жадности, забудь о карьере, забудь там, как себя лучше продать, забудь о совершенствовании себя, потому что это ложное совершенствование. Давай как-то давай будь полегче. Вот философия, она обращается к легкости, она освобождает человека от его веса. Поэтому у Ницше философия постоянно сопровождается танцем, припрыжками, подпрыгиванием. У него все, у него и пальмы танцуют, и баядерки, и философ, и все идет. Конечно, самое поразительное, когда он говорит, мне надоел Вагнер, мне нравится итальянская музыка, потому что мне нравится сирокко, мне нравится такой южный ветер. Удивительно точное ощущение, когда философия – это нечто противоположное тяжести. Философия – это некоторый взлет, всегда взлет, или подготовка к нему. Ну, кто-то взлетит и, как бы сказать, упадет. Ну, а кто-то полетит. Вот тут тоже пока не прыгнешь, не узнаешь.
Да, спасибо большое. Если позволите, еще один вопрос. Да. Вот. Давайте. Он касается одной из ваших последних экспертиз. Вы сказали очень важную мысль. Мысль о том, что человек есть свобода. Лично я полностью поддерживаю эту мысль. И далее следовало справедливое замечание, что человечество утратило свободу как ценность. Я бы хотел обозначить этот вопрос как вопрос о проблеме ценностей. И я вас уже до этого как-то задавал этот вопрос. Читая литературу, могу сказать, что изложу не самую популярную идею, но мне кажется, ее важно обсудить, обдумать. Есть такая мысль, что проблема ценностей связана в первую очередь с утратой контекста, в котором под ценностями понимаются вещи, либо имеющие цену, либо имеющие достоинство. Одна и та же вещь или феномен не могут одновременно обладать ценой и достоинством. Если что-либо имеет цену, значит, оно не может обладать достоинством. Ну и наоборот, если что-то имеет достоинство, соответственно, у нее не может быть никакой цены. Она именно бесценна. То есть произошел какой-то определенная подмена произошла, мне кажется. Когда мы говорим о ценностях, мы на самом деле говорим о том, что не имеет цены. Ну, насколько это все, по-вашему, является верным замечанием?
Здесь, видите, опять здесь не стоит придавать такого абсолютного единственного, скажем так, не то, что абсолютного единственного смысла тем или иным терминам. Вообще, если мы возьмем, например, ценность, это речь идет о цене на рынке. Так же, как в русском, так же и в немецком. Werte, вот эта ценность, это цена. И одно и то же слово и в русском, и в немецком. А вот, например, английское value, которое происходит от французского valeur и от латинского valor, это уже совсем другое. То есть тут мы можем просто нам не нужно еще обращаться к слову достоинство для того, чтобы столкнуться с этими с фундаментальными оппозициями внутри того же термина. Просто вот если мы даже этимологически посмотрим на ценность, есть понятие совершенно рыночное, то есть то, что можно продать и купить, некоторая мера всего, И это низкое определение ценности. Хайдеггер ненавидел понятие ценности, вот, например, именно потому, что это то же самое, что калькуляция. Это не мышление, это не бытие, а это некоторая количественная попытка количественно измерить вещи, которые заведомо этому количественному измерению не поддаются, не подлежат или не должны подлежать. То есть ценностный подход, это, в этом есть что-то очень капиталистическое, очень такое торговое, торгашеское. И в этом вот здесь вот как раз можно сказать, что это частично заложено в этом понятии ценности. Но с другой стороны, есть valor, латинское valor, которое означает храбрость, дерзость, мужество. И скорее представляет собой такую воинскую черту. То есть, почему мы любим, уважаем и прославляем воина, вот это valor. Но согласитесь, одно дело придать всему некоторый такой количественный эквивалент, а с другой стороны, мы же не можем определить количество подвига. Мы видим силу подвига, мы видим масштаб подвига, мы видим некоторую внутреннюю мощь подвига. Вот человек идет и жертвует собой ради других, и делает это еще красиво. Совершенно что, кто здесь получает, какая ценность этого действия, вообще не имеет никакого значения. Это valor, это... Вот это, можно сказать, достоинство. Хотя слово «достоинство» снова русское, оно совершенно не этого. Это значит «досюда». Достоинство достоит. Это значит какая-то норма, то есть это величина какой-то длины. То есть до этого, досюда достигает, достает. То есть ну, достает или не достает, это тоже мера измерения, как и цена. И поэтому мне оба слова в русском языке не нравятся. Я бы их не использовал и не говорил бы о ценности свободы или достоинстве свободы, потому что оба понятия какие-то очень торгашеские. В отличие, но слово «valor» у нас, мы его не, как бы сказать, его аналог никогда не применяется. Мы не говорим «мужество свободы», ну и сразу такой «муж» там тоже не то. Поэтому вот «valor» — это... То, как хорошо бы понимать под ценностью valor, то есть вот этот такой неопределенно могущественный живой объем храбрости. Вот как замечательно, dulce et decorum est pro patria mori, говорили римляне, сладко и великолепное, так вот именно декорум, как декорация, и красиво декорум, даже так. Dulce et decorum est pro patria mori. Сладко и прекрасно умереть за родину. Вот это valor. Вот это смысл valor. Можно сказать, valor есть. Dulce et decorum est pro patria mori. То есть некоторый практический, жертвенный, героический патриотизм. Вот что такое valor. То есть ценность в этом смысле, value. Понимаете, вот это, с этим я согласен. Dulce et decorum est pro patria mori, если мы возьмем такую формулу, valor есть, dulce et decorum est pro patria mori, и скажем, что вот и так мы будем теперь в англо-франко-латинском контексте будем понимать ценность. То есть данная ценность перевод не с немецкого такой буквально, а именно с французско-английско-латинского. Вот это уже другое дело. Тогда вот ценность обретает характер valor. Dulce et decorum est pro patria mori. И таким образом, когда я имел в виду, что высшей ценностью, ну вот нет у нас такого другого слова, хотелось бы сказать там высшим мужеством, но совершенно другой смысл мы получим. Иными словами, высшей ценностью в смысле valor является свобода, я имел в виду, что свобода, она принципиально отменяет любую цену, любой масштаб. То есть свобода – это суть человека. Это суть человека, потому что человек не тождествен ничему. И значит, он может быть тождественным чему угодно, или так и оставаться не тождественным ничему, или так быть тождественным всему. Вот в этой представлении о человеке как свободе, что свобода – это не атрибут человека, это он сам. То есть человек не есть некто такой вот плотненький, хорошо, там, крепко стоящий на ногах, и ему дается еще, там, например, там, зарплата, пол, ботинки и свобода. То есть как становятся его такими акциденциями, или его собственностью, или его прилагательными адъективами. А свобода – это и есть он сам. И нет сразу никакого крепенького, нет никакого тверденького, там, с которого можно посмотреть в зеркало. Тогда а вот этот как раз невидимый человек, который не отражается в зеркале, который не носит ботинок, который не хочет сделать карьеру, который не движется своими темными, мутными, дурацкими, бессмысленными желаниями. Вот это и есть человек, который есть свобода. И он пуст. Он может быть кем угодно. Из этого можно сделать колоссальное количество антропологических выводов из этого определения. Например, что человек есть микрокосм. Именно потому, что он ничто из космоса, он может быть всем в космосе. Или человек может быть Мангельвезен, то есть как Арнольд Гелен, представитель философской антропологии, определяет сущность человека. Человек – это недостаток, это привация. Можно сказать, что человек апофатичен в своей сути. То есть он несказанен, он не бытиен, это некая бездна человека, это бездна свободы. Свобода – это не просто «О, как хорошо, теперь у меня наступило свободное время, работа кончилась». На самом деле досуг – это та же работа, только в другом измерении. Настоящая свобода вертикальна, перпендикулярна по отношению к работе и к досугу. Истинно свободным временем это становится время свободы, когда мы абсолютно выходим за все формы ограничений. Вот это свободное время или время свободы. Соответственно, здесь очень важно понять, что свобода не может быть товаром, не может быть прилагательным. Свобода не может ничем измеряться. Это она все измеряет. Это к ней все остальное прилагается. Это ее атрибутами является все, в том числе и человек. Как у Юнгера хорошо сказано, что у Эрнста Юнгера, что анарх – это фигура, противоположная анархизму, потому что анарх – это тот, над которым нет, это суверенный человек, над ним нет высшей власти. Анархизм – над ним властвует вот эта доктрина, например, или какие-то концептуальные построения. Точно так же можно сказать, а сегодня особенно ясно, что свобода и либерализм несовместимы. Либерализм – это попытка, наоборот, ограничить нашу свободу полностью, сделав ее предписываемой. Причем первые либералы, как Миль, например, они еще понимали, что свобода может быть только негативной. Свобода может только быть отрицательной и говорить «ты не то, не то, не то». То есть они еще как-то чувствовали поначалу вот этот внутренний нигилизм свободы или небытие свободы, свобода как бездна. Они это понимали, поэтому они и говорили о том, что мы можем говорить только о внешнем освобождении, а внутреннее освобождение – это очень такой процесс, в который мы не можем влезать. Сегодняшние либералы и этот либеральный уже догма, этот либеральный закон нарушают и пытаются сказать нам, что мы свободны поддерживать БЛМ, но не свободны не поддерживать БЛМ. То есть это полная ликвидация свободы. Либерализм сегодня со свободой не совместим. Если человек либерал, он нацист просто, все. Просто никаких вопросов. И именно поскольку нацистов нет, а либералы есть, так это еще страшнее. На самом деле то, чем... Потому что нацистов нету. Они их победили. Они ушли из истории. Их не существует. А либералы существуют. Нацистского тоталитаризма нет, а либеральное есть. Газовых камер, или, скажем, концлагерей, точнее, нету. А деплатформирование, cancel culture, Камала Харрис, Байден, Мао или там, Чубайс, они существуют до сих пор. И поэтому именно это делает либерализм по-настоящему страшным. Я не говорю, что ретроспективный либерализм хуже фашизма. Просто фашизма нет и не с чем с ним сравнивать. Мы должны сравнивать настоящее с тем, что есть в настоящем. Когда либерализм сравнивал себя с фашизмом и с коммунизмом, у него были шансы. Были шансы, потому что и он тогда и держался. На самом деле либерализм в эпоху нацистской Германии и сталинской России, он действительно глядел на своих оппонентов и старался не быть такими, как они. И как только у него что-то подобное проявлялось, это очень довольно быстро локализовалось. То есть, если уж либерализм, свобода, так свобода. А это значит свобода и быть и коммунистом, и свобода быть фашистом. В этом заложен либерализм. Пожалуйста, это твое личное дело. Другое дело, что ты и на индивидуальном уровне можешь и свободен быть. Это уже некоторое ограничивает фашизм и коммунизм. Ну ладно, по крайней мере, это либеральная трактовка. Но когда Нам сегодня либералы говорят, что свобода – это свобода быть либералом, а все остальное есть фашизм, то есть вот попытка не быть либералом, есть нарушение свобод, все, это мы пришли в чистый концлагерь. То есть вот, вот почему, на мой взгляд, то, что сегодня происходит в Америке и в мире, вот это и есть такой тоталитарный поворот и конец свободы. Сегодня свобода возможна только в борьбе, причем такой, я бы сказал, в прямолинейной, тотальной фронтальной борьбе с либерализмом. Мы не можем к самому концепту, к самому понятию свободы прорваться, если мы не отвергнем либерализм. То есть в свое время Сартр говорил, что тот, кто не коммунист, тот подлец. И я даже думаю, что вот в 60-е годы во Франции это имело какой-то смысл. То есть он, или антифашизм, например, Делёза и Гватари, которые как бы даже вот интересно, там был такой учебное заведение, которое постмодернисты построили, там Бадью и Делёз, они устраивали чуть ли не баталии, срывали друг друга лекции, натравливали своих студентов на студентов оппонента, стремясь выяснить, кто больше из них антифашист. То есть Бадью был маоистом, Делёз марксистом, Фрейд марксистом, и они вот как-то между собой сражались, обвиняют друг друга в фашизме. Ну, и вот антифашизм такой, он имел значение, какое-то пусть гротескное, и я даже допускаю, что он имел некую семантику, некоторую освободительную ценность, или коммунизм Сартра. И вот сегодня можно переформулировать, каждая эпоха требует новых формулировок. Так вот сегодня не быть антилибералом, это значит быть подлецом, потому что если ты либерал, ты подонок, расист и сволочь. Это не значит, что ты не должен быть, потому что подонок, расист и сволочь либеральная, они могут быть. Вот, понимаете, свобода допускает существование всех, даже либералов. Свобода, да. То есть ты, конечно, если ты либерал, ты свинья, ты ублюдок, тварь и убийца, и преступник. Да, это так. Но ты имеешь право быть таким, потому что твоя свобода может привести тебя к преступлению, к свинству, к ублюдочности и к подлости. И ты свободен быть подлецом, ты свободен быть преступником, ты свободен быть либералом. Ты за это будешь страдать, но ты свободен. Вот в чем дело. Вот как определяется сегодня свобода. То есть сегодня свобода находится на противоположном полюсе от либерализма. При этом на самом деле в какие-то эпохи она находилась, свобода, на противоположном полюсе от капитализма в случае Сартра или от фашизма в случае Делёза и Гватари. То есть для того, чтобы прорваться к свободе, надо было отринуть некоторую идеологию несвободы. Сегодня этой идеологией несвободы является либерализм.
Да, спасибо большое. Смотрите, если подытожить, грубо говоря, под ценностями, мы можем понимать что-то типа, ну, настоящие ценности – это антитеза эквивалентности. Мы можем так сказать? То есть то, что нельзя заменить ничем. То есть то, что не имеет эквивалентности, то есть настоящая ценность.
Ну, если понимать под ценностью «валор», то это то, что не имеет цены. Все, что имеет цену, то ничтожно, то жалко, то является дешевкой. Вот если вы покупаете за миллиард себе там что-то, вот это дешевка всего. Все, что имеет цену, не является ценностью в этом смысле, валор. Все, что можно купить или перевести в цифру, в некоторую экономическую модель, то не имеет никакого значения для человека. Как раз это по сравнению с человеком, все имеющее цену, ничтожно заведомо, то есть все как раз бесценно в том смысле, что ничтожно. Вот все то, что можно купить, дешевка. По-настоящему ценным является то, что не продается. Не продается, как мы знаем, любовь настоящая, не продается ум, не продается дружба. Потому что дружбу люди заводят настоящую не тогда, когда это выгодно, а когда это по-настоящему, то чувствуешь родство с человеком, интерес к нему, внутреннее. Многие вещи вообще на самом деле в человеке, как таковом, не продается ничего. Вот то, что продается, это уже вне человека. Поэтому капитализм создает искусственный мир с искусственным населением. Не только впаривает нам свои продукты, свои сервисы, свои скиллы, свои образовательные программы, свои техники, свои методики и свои институции. Капитализм создает новый, извращенный, искаженный, перевернутый мир и населяет его такими же потребителями. Отсюда как раз потребление, которое является не чем-то естественным, а чем-то искусственным. Оно растет совершенно диспропорционально. Человеку достаточно там вилки, ложки и лопаты, и он как-то, какой-то дубины, и он как-то более-менее с собой сладит жизнь. А когда мы видим, что человек впадает в истерику, что нет последней версии айфона или там Макинтоша, очевидно, или мода, диктатура моды, это совершенно излишние вещи. Таким образом, капитализм создает не только предложение, но и спрос. Так, и еще более того, он создает того, кто спрашивает, субъекта спроса и потребления. Это искусственное. И все это, конечно, происходит в контексте цены, в контексте размены, в контексте количественных эквивалентов. И уже не только стоит платье или машина, которую человек покупает, но и сам человек стоит. Значит, человека можно купить, как продать. И как только мы говорим, что человек что-то стоит, что у человека есть цена, значит, мы говорим, что этот человек ничего не стоит. Как только человек чего-то стоит, значит, он не стоит ничего, мгновенно. И его услуги, и вообще его значение, оно мгновенно просто отменяется. Потому что либо человек, либо стоит. Человек не стоит ничего, вообще никогда. И за деньги ничего вообще толкового купить невозможно. Все, что можно купить за деньги, то ничего не стоит. То, что имеет цену, то не имеет никакой внутренней ценности, то вообще не является человеческим. Поэтому, конечно, и такое возможно. Пусть будет и как бы некоторое такое падение, пусть будет цена, пусть будет какие-то процессы капитализма, но это некоторые, человек может выбрать, например, вот быть свиньей, быть бомжом, быть грязной, отвратительной, подлой, лживой, жадной твари, я, по-моему, сегодня политическую элиту описывают сейчас, бомжки не подходят, а все остальное абсолютно точно. Да, это возможно, можно быть таким, можно сделать такой выбор. И это тоже человеческое. То есть человек свободен быть человеком и не быть человеком. Он тоже свободен, потому что его свобода ничем не ограничивается. У Ницше есть прекрасная идея, он говорит, что высшие в каком-то, не помню где, он говорит, что высшие люди, аристократы духа, не могут быть носителями ресентимана, они могут быть как раз мелкими. А потом он останавливается и говорит, а что я говорю? Да могут, потому что высший человек может все. И я применяю этот же принцип, свободу просто к человеку. Я не говорю о высшем человеке. Вообще человек может быть каким угодно. И в том числе он может выбрать, ходить на руках, вниз головой, может быть капиталистом, может быть либералом, может быть убийцей, может быть маньяком. Если бы мы сказали, о нет, ты не можешь быть этим, мы бы ограничили свободу. Можешь, мы осудим тебя, если ты маньяк, мы поймаем и казним тебя. Мы, как бы будем презирать тебя, если ты либерал, если ты такой, или как бы относиться к тебе брезгливо, если ты капиталист или сторонник либеральной демократии, да, но ты можешь относиться так же к нам, ты можешь продолжать, если мы тебя не поймали, маньячить, то есть это и есть человеческое. И все это ничего не стоит, вот что самое главное, и это не может стоить. Все человеческое, свобода на нас сделать подвиг или пойти на преступление, быть святыми и стать святыми или опуститься в предельный грех – это наша свобода. Это никому, никто, это ничего не стоит. Человека вообще нельзя заставить сделать что бы то ни было. Даже если его заставляет под пыткой, он это сделает, но это не он сделает. Это мы его объективируем. И все равно при первом желании он внутренне скажет, там, поливать я на тебя хотел, скотина. И его внутреннее проклятие раба, который стонет под бичом господина, оно действенно. оно проникает в господина, оно разлагает его внутренности. Вот сейчас мы проклинаем, народы мира проклинают политические правящие элиты, проклинаем Хиллари Клинтон, Джо Байдена, Камалу Харрис, либеральных демократов, владельцев Твиттера, Амазона, Фейсбука, Ютуба. Мы проклинаем, мы не знаем, как с ними поступить, мы еще не готовы к восстанию, мы не готовы свернуть им шеи по-настоящему, но мы уже проклинаем. И наше проклятие, наше несогласие носить и свободу, несмотря на то, что они имеют капиталы, деньги, власть, влияние, наше проклятие проникает им в душу, оно стужает, как говорили, их сновидения. Мы отравляем их бытие, их существование своим «нет», которым мы говорим: уйдите вон, глобалисты, уйдите вон, носители мирового болота, уйдите вон, либеральные элиты, дайте народам свободы, и не просто дайте, уйдите, потому что мы все равно эту свободу возьмем, потому что это мы, свобода – это мы. Вот это очень важно. Свобода – это не атрибут. Мы – это атрибуты свободы. И если мы что-то проклинаем, даже если мы не можем осуществить достойный ответ, пока не можем осуществить, этот достойный ответ уже фактически существует, он уже действует. Потому что воля и представление человека действуют всегда. Неважно, воплотились ли они в какие-то видимые внешние институты или формы, или находятся только на уровне намерения. Это не принципиально. Намерения достаточно. Интенция – это все. Ну, тут мы переходим, ладно, к интенциональному акту и к феноменологии.